Вы слушаете «Радио Спутник» в Крыму.
Переходим к другой теме. Комитет Южно-Российской парламентской ассоциации по социальной политике, труду и здравоохранению поддержал проект обращения к председателю правительства Российской Федерации Мишустину о расширении перечня технических средств реабилитации. Предложение было инициировано Государственным советом Республики Крым. И вот сегодня мы обсудим все пункты этого предложения, поговорим о том, на что имеют право люди, у которых есть подтвержденная инвалидность. Об этом мы пообщаемся с нашей гостью, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Государственного совета Республики Крым Анна Рубель. В студии Анна Дмитриевна, здравствуйте. Давайте сразу объясним и смысл работы комитета Южно-Российской парламентской ассоциации. Мы, в принципе, уже так в эфире иногда касаемся работы этой ассоциации, предложений. И перейдем уже вот к тем самым техническим средствам реабилитации и расширения их перечня. Почему это вообще важно? Почему такая инициатива возникла? Почему того перечня, который есть сегодня, не хватает?
Южно-Российская парламентская ассоциация, она вообще объединяет в себя представителей парламентов Южного федерального округа, и у нас еще есть несколько ассоциированных членов, это так называемые непризнанные республики, но тем не менее. Значит, хочу сказать, что к нашим обращениям вообще Южно-Российская парламентская ассоциация относится очень серьезно. Администрация президента всегда перед вынесением или обсуждением рассматривает проекты, и в том числе как бы их согласовывает. Много инициатив было принято, одна из них несколько лет назад мы озвучили про необходимость применения и включения приборов для флеш-мониторинга глюкозы у детей. Это специальные приборчики, которые в онлайн-режиме могут мониторить уровень сахара в крови. И тогда, несколько лет назад, это было новшество, а сегодня уже в республике они применяются. И то же самое касается средств технической реабилитации. Технических средств реабилитации. Значит, у нас прошел круглый стол у одной из организаций инвалидов по зрению, где инвалидам были озвучены свои предложения. В частности, это касается, например, приборов для измерения глюкозы в крови, которые могут озвучивать результат вслух. То есть человеку, у которого проблемы со зрением, он не видит циферки, которые появляются на табло, и, конечно, было бы удобнее, чтобы они озвучивались. Такие приборы стоят там от 16 до 20 тысяч рублей.
Просто не,
да,
не для всех
они доступны. Но на сегодняшний день они не входят в перечень, утвержденный сегодня на уровне федерации. В республиканский перечень, к сожалению, тоже не входит, поэтому... Они обратились с такой просьбой, чтобы мы подняли этот вопрос на федеральный уровень. Когда мы стали заниматься этим вопросом, мы еще собрали мнение нескольких организаций инвалидов, и на сегодняшний день мы предлагаем внести 8 позиций. Хочу сказать, что мы решили узнать, как на это смотрят все регионы Российской Федерации.
Ассамблея объединяет все регионы, да?
Только Южный федеральный округ. Южно-Российская парламентская ассоциация, только Юг России. Но мы решили посмотреть на эту проблему более широко.
Масштабы,
да,
всей страны.
И поэтому все регионы откликнулись на наше предложение. Мы спрашивали, ну, по сути, задавали 3 вопроса. Актуально ли для них неактуальное расширение перечня? Какие свои они своими региональными нормативно-правовыми актами добавили, расширили за счет средств регионального бюджета? И какие бы они еще хотели добавить, значит, средства в этот перечень? Хочу сказать, что предложенный нами, он абсолютно соответствовал, все поддержали. Кое-кто добавлял там некоторые виды там противопролежных матрасов, какие-то специфические, кто-то косметические средства для ухода за больными с пролежнями там. Ну, в общем, был очень широкий круг предложений. Но надо сказать, что 4 региона посчитали, что это не актуально, потому что они перечнем, в том числе и нашим предложением, обеспечивают своих инвалидов за счет местного бюджета, регионального бюджета. Ну, это Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский округ. Их всего 4. То есть большинство регионов, конечно...
Ну, понятно, регионы, которые,
конечно,
да,
поддержали.
Могут себе позволить, что говорить.
Да, ну и надо сказать, что вот те позиции, которые мы обсуждали на заседании комитета Южно-Российской парламентской ассоциации, конечно, все коллеги поддержали. Я думаю, что есть смысл, наверное, сейчас быстренько озвучить.
Да, обязательно. Важная история абсолютно.
Телефонное устройство.
Тут давайте вот еще акцентируем внимание, что если это будет поддержано правительством, то все, о чем вы сейчас скажете, это попадет в бесплатную доступность для людей с инвалидностью, правильно? Все это можно будет
взять за счет бюджета. Если этот перечень будет включен, то тогда за счет средств федерального бюджета возможно будет это приобретать для инвалидов, которые в этом нуждаются.
Ну, поэтому, конечно,
конечно, мы сейчас стоим на самом начале пути. Ну, сегодня, завтра на сессии Государственного совета мы будем, депутаты нашего крымского парламента, надеюсь, тоже поддержат это решение, и мы также будем обращаться к Мишустину. Но, как показывает практика, те проекты Южно-Российской парламентской ассоциации, которые принимаются, они всегда с должным образом рассматриваются, всегда приходят письменные ответы или какие-то предложения, там созваниваются с инициаторами.
Ну, то есть, на мой взгляд, шансы есть.
Да, я очень надеюсь, да, что сегодня те пожелания крымских инвалидов, которые озвучивали, что они все-таки будут услышаны на федеральном уровне. Я хочу, кстати, сказать важный момент, что мы спросили у регионов, часто ли обращаются люди с просьбой расширить этот перечень. Ну, то есть приходят в депсос там, или МИДСОС, да, говорят, ну вот, надо бы еще. На самом деле таких людей немного. По всей стране именно в письменном виде зафиксированы всего около 6 тысяч обращений. То есть это говорит, ну, в масштабах всей страны, да, где 150 миллионов человек, наверное, это не такой, ну, не такой большой объем, да, в том числе и федеральных средств. Поэтому вот у меня еще тоже есть надежда, что все-таки нас услышат. Значит, какие это средства мы предлагаем? Надувная ванна с переносным душем и компрессором для мытья лежачих больных, лестничный подъемник, ступенька-ход, медицинская многофункциональная кровать, сиденье для ванны, мобильное подъемное устройство, мобильный глюкометр с речевым выходом для людей с нарушением зрения, о чем говорила, и телефонное устройство с функцией навигации речевым выходом для людей с нарушением зрения.
Телефонное устройство обычное, да, телефонное устройство, чтобы только можно было, да, да, там голосовыми командами управлять.
Да. Ну, хочу сказать, что, ну, в некоторых регионах кое-что из этого включено. Вот в частности, в Волгоградском крае глюкометры с речевым модулем, оно уже включено в их региональный...
То есть они из своего бюджета,
да, из своего,
да,
бюджета
приобретают. А у нас на сегодняшний день, еще раз, что
у нас тоже, есть расширен... Ну, у нас тоже за счет, ну, регионального,
есть, да,
бюджета расширенный. Хочу сказать, что в общей сложности сегодня за счет субъекта мы обеспечили, Республики Крым, я имею в виду, мы обеспечили порядка полутора тысяч человек с техническими средствами реабилитации в количестве более 4000 единиц. Это за счет бюджета Республики Крым, помимо того, что было, ну, обеспечено за счет федерального бюджета.
Насколько вообще это сложная процедура получить то, что уже внесено в перечень человеку с инвалидностью? Какие круги надо пройти, инстанции, для того, чтобы подтвердить там и свою инвалидность, и свой статус, и претендовать на какое-то бесплатное обеспечение техническое?
Ну, при получении инвалидности пациент проходит полное медицинское исследование, и по результатам, ну, в конце, так сказать, этого бюрократического, если можно назвать, пути, человек получает так называемый ИПР, это индивидуальная программа реабилитации, где указано, что конкретно ему положено. Вплоть до, ну, это такие тонкие моменты, которые не хотелось бы озвучивать в эфире, но, например, там, кресло-каталка, ну, коляска, да, она в том числе может быть включена. И сегодня, ну, инвалиды обеспечиваются в полном объеме. Но есть сложности, и, к сожалению, иногда поступают обращения граждан, когда приобретаемое за счет федерального бюджета средства этой реабилитации не всегда подходят, например, по размеру или по высоте. То есть иногда нужен индивидуальный подход. Но и в этом случае стараются все-таки, ну, услышать инвалида и сделать так, чтобы оно все-таки соответствовало тем потребностям, которые есть. Потому что в этой программе не прописаны какие-то тонкости, там прописано в целом, ну, там, да, название, да, а вот,
ну,
уже
понятно,
непосредственно...
много модификаций разных.
Да, и для того, чтобы было удобно, есть, да, ну, иногда бывают сложности в этой части, но, тем не менее, все эти вопросы решаемы.
Я не зря спросила о том, как получить, какая процедура, это ведь тоже должно отображаться в законе, или в данном случае все в порядке, никаких нет проблем с получением, там, с тем, что это очень сложно, много надо подтверждающих
самое
документов,
сложное,
справок,
самое
человек
сложное,
и так с инвалидностью, ему и так тяжело.
Самое сложное — это пройти медико-социальную экспертизу, то есть собрать пакет медицинских документов и вот получить инвалидность. Вот, вот это действительно такой непростой процесс в том плане, что он и задержанной по времени, необходимо собрать целый пакет анализов, пройти там врачей и так далее. Потом еще нужно... Нет никаких выходов за рамки определенной законодательства, но все равно нужно дождаться, пока пройдет заседание этой комиссии, принять в ней участие там, и так далее. Кстати, хочу сегодня обратить внимание радиослушателей, что в период, в ковидный год, очные встречи, ну, очная экспертиза практически не проходила, ну, понятно, с целью, да, ограничения распространения ковида. Но сегодня есть возможность выбора. То есть обязательно связываются с человеком, которого приглашают, и задают ему конкретный вопрос: вы хотите в очном или в заочном формате? Вот я считаю, что если есть такая возможность, все-таки лучше проходить это в очном формате, потому что потом возникает меньше вопросов. Этот пациент, да, ну, человек, он может на комиссии какие-то вопросы даже позадавать, да, то есть можно состоится какое-то общение и так далее. Все-таки в закрытом формате невозможно, на мой взгляд, наиболее полно, да, оценить какие-то моменты. И для того, чтобы не было разночтений, все-таки я предлагаю, чтобы, ну, пациенты выбирали очную форму общения с членами комиссии.
Очень важная история, и вот вы когда сказали, что собирали заявки по стране, сколько вообще заявок на какие-то дополнительные средства технические для инвалидов, не так много, но, может быть, их и немного, потому что люди понимают, что пока они ни на что претендовать не могут, поэтому не обращаются, возможно, с расширением перечня тех людей, которые захотят воспользоваться вот такой законодательной инициативой, будет больше. Я думаю, что не стоит этого тоже исключать, и здесь финансирование, наверное, должно быть чуть-чуть с запасом.
Ну, надо сказать, что тот федеральный перечень, который есть, он очень обширный. Очень. То есть вот за несколько лет работы, ну, это не могу сказать, что это массовое обращение. Ну, скорее, нет. Это такие, видите, индивидуальный подход. У людей с проблемами зрения, вот им вот...
Надо именно это. Ну, тут важно, да, тоже, когда сообществом налажено взаимодействие с разными ассоциациями, которые этим вопросом занимаются. Анна Дмитриевна, какая еще реабилитация на сегодня полагается людям с инвалидностью? Здесь уже не о технических средствах обеспечения, а давайте поговорим и о санаторном лечении, о том, вообще, какими льготами могут люди пользоваться. У нас все-таки регион, который может еще позволить и дать возможность людям реабилитации такой, причем очень качественной, полезной, важной, эффективной за счет нашего комплекса санаторного, расположения нашего.
Ну, если мы говорим про медицинскую реабилитацию, то это, конечно, больница «Семашко» и несколько первичных отделений, которые сегодня открыты, например, в Феодосии. Буквально вчера видела фотографии в телеграм-канале Минздрава. Кстати, советую подписаться. Совсем недавно приобрели там тоже... Керченская больница номер 3 приобрели новое оборудование для реабилитации. То есть будет тоже работать кабинет. Вот. Кроме этого, сегодня у нас еще, если мы говорим непосредственно про инвалидов, то они обычно стоят на учете в поликлинике, и в случае возникновения путевок, наличие путевок, то они, конечно, будут предлагаться по профилю заболевания. Есть, конечно, сложности с маломобильными гражданами в плане при необходимости сопровождения конкретного пациента. Нужно дополнительно, да, решать этот вопрос. Но в целом у нас в республике сегодня очень широкий круг профилей, по которому оказывается медицинская помощь, в том числе опорно-двигательные аппараты, и дыхательная система, и, ну, общетерапевтические. Поэтому, ну, возможности сегодня есть. В мой адрес не поступает на сегодня обращение, что нет возможности поехать в санаторий. Обычно с людьми, особенно тех, которые есть инвалидность, всегда внимательное отношение и, ну, в случае необходимости их направляют. Может быть, не всегда в летнее время, те круглогодичные санатории, которые работают, они, ну, обеспечивают наших инвалидов необходимыми медицинскими услугами.
Мы с вами, когда встречались в предыдущий раз, говорили о том, что Республика Крым делает шаги для того, чтобы разгрузить такие крупные наши медицинские центры, в частности, касались онкологического диспансера. И вы сказали, что у нас на сегодня строят в Крыму и уже работают, организовываются такие центры принятия пациентов, где можно проходить какую-то часть процедур, не загружая при этом основной диспансер, который находится в Симферополе. Организовалась уже эта работа, все ли налажено, потому что, вот, насколько я помню, тогда еще мы говорили, что в процессе.
Но я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения и главных врачей за такую очень, на мой взгляд, высокую исполнительскую дисциплину. Значит, мы чуть более месяца назад с министром провели совещание с руководителями медицинских организаций, на территории которых есть центры амбулаторной онкологической помощи. В частности, Феодосия, Евпатория, Джинко и город Симферополь, поликлиника номер 2 на Лермонтова. Значит, хочу сказать, что тогда были сложности с организацией в Джанкое в Симферополе. Они носили такой больший организационный характер, чем требовал каких-то финансовых вложений. И вот спустя месяц практически все, что было включено в протоколе, оно все было выполнено. И это очень важно, что главные врачи сегодня тоже заинтересованы в том, чтобы начать принимать этих пациентов, проводить химиотерапию, тем самым... по сути, мы спасаем жизни тем, что быстрее оказываем медицинскую помощь. Но в частности, хочу привести пример. Значит, многие, кто сталкивался с этой бедой, знают, что биопсии берут только в онкодиспансере, и это, конечно, есть еще в Евпатории. В общем, очень маленький круг медорганизаций, где можно было бы проводить такое исследование. И я сегодня благодарна нашему внештатному специалисту по лучевой диагностике Филиппову, что сегодня уже принято решение о передаче аппарата УЗИ для возможности проведения прицельной трепан-биопсии. То есть можно будет не ехать в онкодиспансер, а проходить это исследование в поликлинике номер 2 города Симферополя. Специалист уже обучен. Кстати, это тоже важный момент, который будет делать эту процедуру. Uh-huh. И тем самым мы, повторюсь, разгружаем онкодиспансеры и приближаем медицинскую помощь людям. Кроме этого, закуплены уже необходимый набор лекарственных препаратов, которые используются для проведения химиотерапии. Вот. И сегодня, уже на прошлой неделе первые 7 пациентов уже начали лечение в Симферополе на Лермонтова, и в Джанкое уже первый пациент тоже получил необходимую дозу лекарства. Конечно, эта система, она как требует наладки. То есть я Константин Викторович сказала, что как только мы поставим процесс на рельсы, люди почувствуют, что онкология это все-таки не приговор, а все может решиться очень даже хорошо. И это важно. Поэтому мы еще одно совещание провели, там есть некоторые предложения сложности. Уже наши ЦОПы хотят брать более сложных пациентов, которые...
Вот здесь тоже важно, вы когда сказали, что уже в одном из ЦОПов появляется возможность биопсию брать, это значит, что там перечень возможностей будет расширяться, скажем так, да? Или есть все-таки какой-то определенный набор функций, которые будут выполнять такие ЦОПы?
Есть такой набор, за пределы которого выходить
уже
нельзя.
Уже выходить не будет.
Но пока он еще не исчерпан. Поэтому у нас есть резерв. И хочу еще отметить Евпаторийский ЦОП. С начала года у них заявлены очень скромные объемы. То есть количество пациентов, которые они могут обслужить, при том, что у них создана потрясающая база, она на уровне с республиканскими больницами с точки зрения оснащения. И все-таки озвучили, что они готовы расширить тот объем, который они заявили изначально. Поэтому это тоже хорошо, что какая-то часть евпаторийцев сможет остаться все-таки там, в городе, не приезжать в город Симферополь. Но важный момент, я хочу сейчас тоже крымчане, которые нас слушают, окончательное решение о назначении принимает консилиум врачей в онкодиспансере. То есть задача ЦОПа только вводить эти препараты, контролировать, как реагирует пациент, как налаживается его общее состояние. Если не подходит, это не значит, что ему будут докапывать его до последнего дня. Если какое-то состояние будет ухудшено, или мы увидим, что это неэффективно, однозначно снова будет консультация с онкодиспансером. И сегодня надо отдать должное нашему главному внештатному онкологу Елене Черви, которая держит связь. У нас не так много онкологов, чтобы мы с вами понимали, их не 100, даже не 50, если мы говорим про районные городские больницы. И она со всеми держит связь, и в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций, они всегда в любое время могут ее набрать, поэтому пациенты, которые проходят лечение не в городе Симферополе, в онкодиспансере, это пациенты, которые тоже...
Под контролем,
под полным. Поэтому в этой части, считаю, что не стоит бояться, если вас не оставляют на койке в онкодиспансере, а все-таки отправляют к себе в регион поближе к дому.
И давайте к новшествам в сфере здравоохранения Республики Крым. Уже завтра будет сессия Госсовета. Что из законов будет рассматриваться?
На сессии Государственного совета завтра будет рассматриваться целый пул вопросов. То, что касается нашего комитета, я благодарна сегодня министерству, что все-таки достигли договоренности. И сегодня главой республики внесен законопроект, который касается медиков, иногородние, которые приезжают на работу в Крым.
Значит, так, кадровый вопрос здесь
уже стоит, да? На сегодняшний день у нас есть возможность, и мы об этом не раз говорили в эфире, о компенсации аренды жилья для медиков, которые приезжают с других городов. Даже не обязательно с городов России, внутри Крыма, из Симферополя, например, в город Белогорск, или там, да, в села Бахчисарайского района. Значит, компенсация там от 20 до 30 тысяч рублей, в зависимости от региона. Понятно, Симферополь, там, Евпатория, Ялта подороже, там, Красноперекопск, Раздольная подешевле. Вот. И эти деньги перечисляются, ну, медику в рамках договора об аренде жилья. И Минздрав сегодня выступает с инициативой, чтобы эти средства можно было использовать в качестве погашения ипотеки для этого медика. Поэтому наш комитет сегодня на заседании нашего комитета мы будем рассматривать. Значит, одна важная позиция, на мой взгляд, и, по-моему, сегодня Минздрав поддерживает, но мы это еще обсудим, чтобы жилье, которое приобретал медик, из-за которого он будет гасить ипотеку, чтобы оно было в Республике Крым. Это ключевое, потому что, например, покупать там квартиру в Краснодаре, работать здесь только для того, чтобы закрыть ипотеку, а потом переехать туда, на мой взгляд, это не совсем... мы не достигаем поставленных целей. Поэтому я как депутат буду вносить поправку, если депутаты, коллеги и министерство поддержат, чтобы ограничить... То есть идея принимается... закрываем ипотеку за счет этих средств, еще, чтобы Минздрав и правительство Крыма разработали порядок, как правильно это оформлять. То есть мы закон примем, а потом еще дальше нужно, знаете, как на бусинки нанизать на ниточку. То есть еще должен быть порядок, как это будет осуществляться, то есть это непосредственно в банк будет перечисляться или этому человеку, или как. В общем, надо будет этот вопрос еще решить. Но, тем не менее, на мой взгляд, это серьезное подспорье, и, может быть, такое не очень красивое слово, но это крючок, на который в том числе можно поймать...
А в других регионах есть такой крючок?
Молодого специалиста. Нет, Республика Крым сегодня первый регион, который выступает в этом вопросе. Но мы можем так делать, потому что это наши республиканские деньги. И поэтому, конечно, регион может сам распоряжаться, как их тратить. Вот. Но это не исключает возможность. То есть кому-то мы будем снимать жилье, а кто-то может использовать средства для ипотеки. Запросу. Потому что, может быть, у кого-то нет ипотеки, или он не хочет ее брать, но хочет поработать в Крыму. Поэтому, конечно, это вот это.
Ну, в любом случае, идея неплохая, которая нам еще чуть-чуть приближает нас к вопросу кадрового.
Решения, кадрового вопроса. Решение. Но, кстати, вот совсем недавно был день медицинской сестры, вручали награды лучшим из лучших, и Дашу Севастопольскую министр вручал. И на сегодняшний день более 85% у нас обеспеченность по нормативу медицинскими сестрами. Угу. То есть федеральные нормативы на 100 тысяч человек. Вот мы обеспечены там более 85%. Высокий показатель.
Оплачивание проживания любой категории медиков или только врачи. Там врачам?
Идет разговор врачи. Про врачей. Да.
Медсестрам не оплачивается. Тоже, наверное, как-то здесь надо стимулировать привлечение кадров.
Но медицинские сестры и фельдшеры могут принимать участие в программе «Земский фельдшер», получать 500 тысяч рублей. Это тоже серьезный разговор, да. И некоторым доплачивают по списку дефицитных специальностей сегодня. Буквально несколько лет назад комитет наш вернул анестезисток, которые работают в операционной, доплаты. Хотя казалось бы, что их не так мало, вроде бы не так много, в общем, это как-то получилось, что они выпали из этого перечня. И комитет тогда ходатайствовал, и министерство поддержало, мы вернули им эту региональную выплату.
Очень хочется, чтобы кадровый вопрос в медицине решился быстрее, потому что иногда, к сожалению, особенно регионы, небольшие районы крымские сталкиваются с недостатком медиков. Из-за этого, конечно, приходится людям переезжать в другие города, ехать в другие регионы. Вот сегодня мы только говорили о том, как удобно, находясь или в своем же городе, или недалеко от своего города, получать медицинское обслуживание и качественное. Анна Дмитриевна, вам большое спасибо за то, что пришли к нам в студию. Сегодня председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Государственного совета Республики Крым Анна Рубель у нас была в гостях. Я благодарю вас. До свидания.
Будьте здоровы.
Вы слушаете «Радио Спутник в Крыму».